Стали мы 6 главу от Матфея и говорили о чем? Говорили о посте, то есть что Христос учит о посте. Да, практика поста конкретно, потому что это одна, то есть Христос там в 6 главе берет о таких вот духовных практике, очень, ну, как сказать, нужные и распространенные по причине своей нужности, да, и начинает, ну, нас заставлять в отношении того, как это все делать правильно. Вот. Хорошо, тогда немножко давайте поговорим о посте. Как и все остальные духовные практики, первоочередное значение, первое, на что хочет Христос обратить наше внимание, это что? На мотив. Зачем ты это делаешь? То есть, и мы на самом деле понимаем, что можно сделать, и очень много людей здесь делают, и вроде бы как будто бы хорошие вещи делаются, но очень неправильные мотивы. И потому на самом деле, ну как бы сказать, потому на самом деле даже, ну как, меня очень часто, я, ну как других видно лучше, да, возможно, и быстрее это замечаешь, может быть, какую-то неправильную позицию другого человека, чем свою. Слава Богу, Господь дает и свою неправильную позицию хорошо заметить со временем, правда, немножко, попозже. Вот. Но меня как пастор, допустим, очень часто много огорчало, ну, такой вот, ну, как бы деятельности в церкви, когда люди берутся за что-то делать, что-то собираются делать, я вижу, что у него неправильный мотив. И как сказать, и, ну, убедить его нельзя, а говорить его нельзя, потому что вроде дело хорошее, да? Но я понимаю, что ничего из этого толкового не будет. И вот, ну, как бы видишь, что человек затратит большое количество сил, энергии, там, это самое, ресурсов там своих и так далее, но ничего не получит из этого. То, что, в принципе, вот он ожидает получить, да? То есть, ну, я имею в виду, допустим, там, не благословение какого-то от Бога, не духовного роста какого-то. То есть, единственное, что он может, ну, просто осознать, что он делать что-то не так, неправильно. Хотя, говорю, именно хорошие дела. Я не говорю про плохие дела, а именно про хорошие дела. Да? Когда пытаются что-то там кому-то служить, ну, то есть, когда люди пытаются служить неверными мотивами, это очень, ну, печальное зрелище, потому что ты знаешь, что толку из этого никакого не будет. Ни тому, кому служит, ни тому, кто служит, потому что в итоге все равно, ну, как сказать, человек не там ищет свою награду, соответственно, от Бога никакого благословения не получится. Вот. И Христос всегда, когда он говорит о духовных практиках, он в первую очередь наше внимание обращает на то, чтобы мы посмотрели на свое сердце мотивы. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Да? Потому что если ты неправильно делаешь что-то, то и плоды у тебя тоже из этого будут неправильные. А можно делать очень много чего неправильно. Да? Допустим, вот, ну, как сказать, чтобы, как я сказал, со стороны заметнее, допустим, вот, как называется, организация свидетелей Иеговы, они отличаются тем, что, ну, они очень много раз говорят, что мы все делаем правильно по Евангелию. И они на самом деле делают те вещи, которым призывают Евангелие. Да? Допустим, очень много благовествуют. Это верно?
Да.
Верно. Но, ну, ну, как им кажется, что они много свидетельствуют, а это самое, и как будто бы, ну, они не говорят, а благовествуют, они говорят, мы свидетельствуем, да, ну, как будто бы, ну, форма как будто, как бы благовестие, то есть люди идут, рассказывают другим о Боге и все остальное, как будто бы дело хорошее, да, но так как это делается с неверным мотивом, потому что в основе этого благовестия, так называемого, или вот этого свидетельства, лежит не любовь к людям, а желание отработать, часы и заработать от Бога какую-то награду, то есть, ну, по сути дела, корысть, да, то и люди очень быстро это чувствуют. То есть люди очень быстро чувствуют, что, в общем-то, ну, как сказать, что, в общем-то, то, что они делают, это не для них, а для, ну, в смысле, не для людей самих, которым служат, а именно для тех людей, для себя. И поэтому очень быстро, ну, такая вот очень негативная реакция вырабатывается. То есть все равно, что все это чувствуется. Если мы таким же образом идем, и что-то делаем хорошее, допустим, то же самое благовестие, да, с таким же мотивом, как и они, то мы от них ничем не отличаемся. Единственное, что, может быть, более качественно будет информация доноситься, да, но люди, опять же, тоже очень быстро почувствуют, зачем ты это делаешь. Потому что это какая-то там, ну, скажем так, то есть это любовь с тобой движет, или это движет твоя какая-то корысть. Хорошо. Так вот, Христос заявил, на самом деле, если вы хотите что-то от Бога получать, то на самом деле правильно сориентируйтесь в первую очередь. Вы не должны быть, мы не должны быть сориентированы на людей, на себя. То есть мы не должны быть, то есть наш уровень должен быть на самом деле, что мы все это делаем перед Богом и для Бога. Да? Если мы так правильно сориентировались в самом начале, то тогда у нас уже есть шанс с вами что-то от Господа получить. Да? Поэтому самое важное, самое первое в отношении поста, он говорит, тоже сориентируйтесь, для кого вы поститесь. Да? Вы поститесь для себя, для того, чтобы произвести впечатление на себя. Вы поститесь для того, чтобы произвести впечатление на людей. Да? Вы поститесь, чтобы там, каким-то образом заставить Бога сделать что-то и так далее, и так далее. Вы поститесь для бесов. То есть для кого вы поститесь, по большому счету. Да? Потому что весь этот спектр широко представлен в современном христианстве. Люди постятся и для себя, для того, чтобы поднять свою самооценку, свое понимание духовности. Люди постятся для других, чтобы объявить и сказать, братья и сестры, у нас сегодня там пятидневный пост. И все такие сразу, какие мы, это самые духовные братья и сестры здесь собрались. Вот. Да. Люди постятся для бесов даже, потому что думают, что если они попостятся, бесы почему-то будут их бояться больше. Люди постятся, чтобы у Бога что-то вытребовать. Я сегодня пощусь, а ты, Господи, мне за это должен ответить на мои молитвы. Вот, поэтому вот эта мотивация очень важная в отношении поста, чтобы пост наш на самом деле был верным и правильным. Если мы, потому что основная мотивация поста и значение поста, это что Библия нас учит по этому поводу? Смирение. Пост нужен для одной единственной цели, для того, чтобы тебе... собственно, и больше никому. Потому что только ты в данной ситуации можешь смириться перед Господом. Потому что ты голодаешь. То есть, вот поэтому, если нужно смирение общества, там, церкви, народа, тогда, соответственно, общество или народ, или церковь смиряется и постится. Да? Но это единственная цель поста. Больше у поста никаких целей нет. Да? Мы с вами говорили об этом. Потому что если мы ставим себе какие-то неправильные цели, то мы, соответственно, ничего не достигаем. Вот. Если мы ставим перед собой правильные цели, то мы этого, естественно, достигаем. Поэтому для Господа ешь ты или не ешь, разницы никакой нет. Совершенно. Он тебе ничего не должен за то, что ты ешь или за то, что ты не ешь. Верно? Все равно, если что-то мы получаем, то получаем мы как? По благодати. Не по каким-то постам или заслугам или чего-то такому. Да? Вот, это самое, и поверим. Вот. Поэтому, поэтому пост нам нужен, если нам нужно смирение, если нам нужно смириться. Если мы на самом деле чувствуем, что мы не смирены перед волей Божьей, нам трудно это сделать, нам мешает что-то, да? Как вот я говорил, там практики какие-то, допустим, ну, да, здравствуйте, успешные какие-то, ну, я себе свидетельствовал, да? Когда я понимал, что мне мешает конкретно, может мешать страх. Пост помогает, кстати, очень здорово помогает, если тебе мешает страх. Божью волю выполнить. Когда ты смиряешься перед Господом, страх, он уходит, потому что ты понимаешь, что тебе бояться нечего, ты и так умираешь, когда постишься. Вот, это самое. Мешает очень суета, и это тоже очень успешно пост помогает. Когда ты на самом деле начинаешь поститься, суета тоже уходит. Почему? Потому что ты понимаешь, что скоро помрешь, и тебе уже не до суеты. Да? Это самое. Помогает, если тебе мешает какая-то гордость или тщеславие, или еще что-нибудь. Потому что это тоже очень быстро тебя ставит на место и так далее. То есть пост нужен, полезен и важен, когда тебе нужно какое-то смирение. Вот. Поэтому, когда мы постимся правильно, мы получаем результаты какие-то. Если мы постимся неправильно, я также свидетельствовал в прошлый раз, что много постов в моей жизни было таких, после которых я думал, а что я делал? Зачем я тебя мучил целый день, два или больше? То есть, какой от этого толк и какой от этого смысл? То есть, ну, может быть, думаю, как-нибудь дождется. А кроме испорченного здоровья, от этого ничего не произошло. Вот и все. То есть, вот как-то так, понимаете? То есть, нужно понимать, что нужно все это делать правильно. Вот. Поэтому мы здесь видим, да, и что Христос учит, что если у нас правильные мотивы, если мы на самом деле правильно применяем пост, то тогда Господь, Он может воздать явно нашим тайным. В отношении тех же бесов, про которых говорит Христос, да, что сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвам, и молитвой, это не для бесов ученики должны были поститься. Мы с вами говорили, да? А для чего? Для того, чтобы, собственно, смириться. Потому что им показалось, что они тоже что-то уже могут и без Христа. Без проблем. Вместо Него. Хорошо. И мы еще с вами затронули начало следующей темы, когда Христос начал учить об истинных ценностях, да? С 19 по 21 стих, верно? Вот, и мы говорили с вами, что здесь Христос заговорил о сокровище. Сокровище это что? То, что ценность, да, твоя мечта, твоя цель, твое самое важное и самое главное. И вот это самое, то есть, вот, ну и как сказать, Христос это обозначил как сокровище. А сердце это что? Это твоя жизнь, это твое это самое, твое содержание и так далее. То есть то, чем ты наполняешься, да, то есть это самое, вот то, что, ну, то, что, собственно, ты сам, твоя сущность, да? Вот. И он говорит, да, и он, когда учил, он сказал, да, что если, если мы, наше сокровище, находится где? Где-то во время, ну, как сказать, во материальном, временном каком-то контексте, да, то что? Опасность того, что наша жизнь будет инвестирована в вещи проходящие. Да? Мы потратим годы, силы, время, ресурсы на то, чтобы достигнуть вот это самое сокровище. Да? Если вы, говорит, собираетесь собирать сокровище на земле, то учтите, что здесь и моль, и ржа, и болезни, и все, и воры, и так далее, и так далее. И что на самом деле все очень быстро, все сводится на нет. Да? И все очень временное здесь. Поэтому, ну, как сказать, потратить жизнь свою и ресурсы все свои на что-то временное для человека на самом деле что-то, какое-то вещь какая-то, ну, не совсем разумная. Верно? Верно. Потому Христос предлагает нам другое в 20 стихе. Он говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Где, говорит, нету. Потому что там ни моли, ни ржавчины, ни воров, ни время там не уничтожает, ни болезни там, ничего такого нет. Да? И что это такое? О чем мы говорили?
Люди.
Люди и, собственно, Христос. Потому что это то, на небесах есть что? На небесах есть Христос и церковь. Больше ничего нет. Из того, что, ну, в смысле, из того, что земное. А потому что все остальное там новое, и из земного там ничего и не нужно. Потому что земное все очень жалкое и временное. Вот. Поэтому, когда мы говорим о, как сказать, потому Христос и говорит, что не жалейте силы времени не на Него, да, не на общение с ним, не на людей, собственно, да, потому что там вот Петр находил место параллельное, где Христос говорит, что приобретайте богатство, друзья, богатство неправильное, да, раздавайте имение, давайте милостыню, зачем? Для того, чтобы эту Божью любовь, да, как-то инвестировать в людей. И в итоге, если эти люди покаются, если они будут с вами на небесах, и если вы инвестируете в неверующих, и они покаятся, это здорово. Если вы инвестируете в братьев и сестер, и они будут вам благодарны, и помогут, это поможет им выстоять в вере, а это тоже очень здорово. Потому что все это, как Павел пишет, будет похвалой нашей в день встречи с Господом. Верно? Да. Вот, потому 21 стих он и говорит, ибо, говорит, где сокровище ваше, там будет и ваше сердце. Поэтому, ну, на самом деле нужно позаботиться, чтобы наше сокровище, чтобы наша, как бы, цель, мечта и основное, самое главное и самое важное был, собственно, Христос и его народ. Вот. Поэтому, если такое произойдет, тогда наше сокровище никуда не денется. А если оно останется с нами навсегда. А если нет, то тогда рано или поздно нам с сокровищем своим придется расставаться, причем, так скажем, навсегда и всерьез, и надолго. Хорошо.
Значит, на сегодняшний день наше сердце вот здесь, на земле.
В смысле?
Ну, потому что люди же здесь, служить мы здесь должны. А то, может быть, о, Господи, я сокровища собираю, а людей-то не вижу. То есть мы должны вот здесь,
ну,
замечать.
Ну да, ближние наши. Кто-то рядом с нами, наши ближние.
Да. Хотя, смотря вот это сюда, по горизонтали, мы собираем сокровища туда.
Да. Ну и, естественно, я говорю, естественно, и Христос. Так как Христос, то для Него мы тоже ни сил, ни времени не жалеем. Да. Да? Понимая, что если нам нужно с Ним общаться, мы будем с Ним общаться.
А Христа, кто дороже всего?
Люди, конечно.
Мы имеем что-то представить, мы все делаем для людей, для Христа. что мы делаем для Христа.
Да.
Что мы делали вот ближнему, то сделали мне, говорят.
То сделали мне. Но при этом, говорю, но при этом при всем надо иметь с ним общение, чтобы это делать. Потому что если мы без Христа будем делать, мы будем гуманистами. Которые, ну, как опять же, работают с неверными мотивами. Верно? То есть, ну, как
ну, да.
Мы, Христос предупреждал о мотивах перед этим, да? То есть гуманисты, они тоже очень много добра делают да. людям, но они делают это с неверными мотивами. Из тщеславия, из веры в какую-то в желание пробудить что-то доброе, там, вечное, разумное там, все, в других людях и так далее. Там. И желание исправить мир и так далее. То есть очень много неправильных мотивов, с которыми люди работают. Поэтому мотивы очень важны. И поэтому наше сокровище – это Христос и это Его народ. 22 стих. Он очень здесь неудачно, на мой взгляд, переведен, потому вот он звучит так. «Светильник для тела есть око, ибо если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Он как-то тут вот, ибо если, говорит, око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, свет, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Здесь очень тяжело как-то воспринимается, и оно как будто бы здесь и не про то, что не про ценности совершенно. Да? Вот, поэтому я сразу советую прочитать это в новом переводе. Давайте посмотрим. Христос, вот следующая мысль, которую Христос говорит, после того, как Он сказал о собирать богатство на небесах. 22 стих, новый перевод, читаю. «Глаза – это светильник для человека. Если глаза здоровы, весь человек полон света. Если глаза больны, то человек окутан тьмой. Но если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Немножко яснее, нет?
Еще раз.
Нет. «Глаза – это светильник для человека. Если глаза здоровы, весь человек полон света. Если глаза больны – человек весь окутан темнотой. Понятно? Я понимаю, что о духовном, но Христос берет реальные вещи, понимаете, и переносит это в духовные, да, сферы. То есть Он объясняет духовные вещи с помощью реальных каких-то примеров. Понимаете, да? Он говорит, если человек, у человека, если хорошо человек видит, он весь наполнен этим самым светом. То есть у него ясность, у него понимание, у него радость и так далее, и так далее. Если человек болен, у него болят глаза, да, то он не видит ничего, да, и он окутан темнотой, и наполнен этой самой темнотой, да, то есть вот это вот все кругом неясно, нечетко, смутно и так далее, тоскливо и все такое, да. То есть это самое. Объясняет. И потому он говорит, итак, если... Но если, говорит, свет, который в тебе темнота, то какова же тогда темнота? Понимаете?
Снова жизни. Хорошо, там тоже пишется. Если ваши глаза устремлены на нечистое, то тогда ваше тело полно тьмы. Я понимаю, что когда здесь мне плохо или глаза у меня болеют, то свет помех для меня. То есть я не вижу там Васильков, там, радуги, солнышко, конечно, мне это не очень-то, но здесь сказано, если глаза больны, то тогда я окутан тьмой.
Да.
Ну, немножко так тоже, как бы так скажем,
ну.
Непонятно, почему я весь этот тьмой окутан, я же кое-что вижу еще, а вот здесь, если я на нечистое смотрю, как бы,
ну ладно, то, а дальше здесь... что там, какой там, да?
Нет, суть-то тоже самое, глаз светильник для всего тела. Если глаз видит ясно, то и все тело будет полно света. Но если ваши глаза устремлены на нечистое, то все тело ваше будет полно тьмы. Если свет у вас, который как бы тоже, куда направлены твои глазки?
Да. То есть он, как это сказать, как, нам дети поют, смотри,
да.
Моя нога куда идешь, да? Что рука берешь?
Ради отвели мой друг, смотри.
Да.
Куда ногами ты идешь, уже это.
Вот, поэтому, и поэтому, когда он говорит, то есть, ну, то есть, куда наша, то есть, опять же, про ценности, да, то есть, куда, ну, чтобы он помогает нам сориентироваться, да, что, на что наши глаза смотрят, что они, прежде всего, вот, желают видеть и так далее, и так далее, и так далее, что они замечают, прежде всего, да, верно? То есть, потому что нам, ну, как сказать, глазки обычно наши, ну, как, оживляются сразу, когда что-то интересное, да, то есть, вот, когда, ну, как сказать, когда беседую с человеком, видно по глазам, интересно ему это или нет. Да? Если глазки горят, если так они светлые, такие ясные, да, если они такие внимательные, да, то тогда ясно из этого, что этому человеку интересно о том, что ты говоришь. Да? А если глазки, что называется, как это называется, становятся такими рыбьими, да? То есть, да, по какой-то такой, как пленкой покрываются, то есть он перестает, ну, как бы так даже лишний раз моргать и как-то вот куда-то, да, фокусируется, ну, да, сквозь тебя как-то смотрит, фокус этот самый не работает у него и так далее, из этого ясно сразу, что то, что ты ему говоришь, ему совершенно неинтересно, да? И он может при этом даже там кивать как-то там или еще что-то такое делать, но ты понимаешь, что, в общем-то, совершенно ему это неинтересно, то, что ты сейчас говоришь, предмет беседы, собственно. Вот. И он тоже, Христос об этом тоже говорит нам, да, что если, то есть на что, ну, как сказать, чтобы помочь нам понять наши ценности, он говорит, на что наши глаза устремлены? Устить. Говорит, потому что, говорит, если устремлены на что-то светлое, да, и здоровые наши глаза, да, они видят все ясно, четко, да, то тогда и мы полны жизни, полны радости, полны света вот этого самого, да. Если мы смотрим на что-то, ну, как сказать, на что-то темное, то, соответственно, и содержание наше тоже от этого тоже темнеет и тускнеет. И потому он говорит, если ты думаешь, что свет, который в тебе, точнее, если ты думаешь, ты в темноте живешь, а думаешь, что у тебя все правильно и хорошо, и что это и есть свет, да, то говорит, то какова же на самом деле темнота, да? То есть, если так, ну, если ты, я еще немножко поясню эту мысль. Многие очень люди говорят, у меня все хорошо. То есть, когда ты спрашиваешь, как живешь, как жизнь, ну, неверующие, или, допустим, ну, как бы верующие люди, которые как будто бы верующие, да, а у них спрашиваешь, и знаешь, что в жизни все плохо у них, тоскливо и так далее, да. То есть, там, семья плохая, плохо живут, это самое, с детьми проблемы там, ну, как бы сказать, он сам не особенно счастлив, да. Но когда ты спросишь его, все хорошо. Все хорошо. Все нормально. Все светло, как будто. Да, так это говорит, так если вот это твое мутное состояние хорошо называется, то что же значит тогда плохо? Когда же ты скажешь, что тебе плохо тогда, если вот то, что сейчас ты имеешь, на самом деле мутно очень, такое муторно, да, состояние, это для тебя хорошо, то что же тогда значит вообще тогда плохо для тебя? Это же как должно поплохеть. Вот эта вставочка, 22 и 23 стих, это тоже к тому же, это тоже о ценностях, да, но это о том, как бы сказать, о том, как проверить, ну, как сказать, себя немножко, да, то есть тест немножко такой же, да, то есть когда говорит сокровище, сердце, вот говорит, ну, как, ну, если сердце не совсем понятно, ну, хорошо, тогда куда твои глаза смотрят, когда они загораются, когда они оживляются сразу, да, потому что, ну, как сказать, нужно же понимать, когда же оживляются глаза, да? Или нет? Да? Очень быстро видно, да? Допустим, да, сидит там, допустим, человек на остановке, о, машина красиво поехала. Если он любит машины, если он не любит машины, он так тускло ее проводит глазами. То есть, а когда любит машины, сразу хоп, глазки оживились. И уже, о, поехала. И сколько видит, только и видит, столько и будет смотреть, да? Допустим, да? Да, то же самое, если там непорядок с женщинами, да, тоже какая побежала, да, или еще что-то такое. Да. Или у женщин это самое, стояла, смотрела, потом хоп, о, какая шуба, да, и включили сразу глазки, да. Вот это да. Или, о, какая там, это самое, там, какая обувь на ней, или что-нибудь такое, то есть как одета. И так далее. То есть мы понимаем, да, что это, ну, тоже такой хороший показатель, то есть на что глаза оживляются, да, на что они начинают работать очень внимательно и быстро у тебя. Вот. Это тоже нам в помощь, чтобы мы поняли, где наше сокровище, да. То есть если мы на самом деле, вот, ну, как сказать, если мы что-то увидели и ах, это вот, это сразу глаза загорелись, что называется, да, то тогда, наверное, сокровище где-то там. Да? Если это, ну, как сказать, происходит при виде любимых братьев и сестер, это одно хорошо, да, и замечательно. Если это, как сказать, происходит при виде каких-то материальных ценностей, да, то это уже, наверное, похуже, что называется, если сказать, печально. И далее тоже о ценностях, 24 стиха. Никто не может служить двум господам. По причине чего? Ибо, говорит, одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. То есть так человек устроен, да? На двух стульях не усидишь, да? При всех талантах. И двум господам тоже служить не получится. Да? Поэтому он говорит, будет либо одному усердствовать, а другому не родить, либо, говорит, одного будет любить, другого ненавидеть. Вот потому он и говорит, не можете служить, говорит, Богу и Мамоне. Что такое Мамона? Или кто такой Мамона? Ну вот здесь новый перевод конкретно говорит, не можно служить, вы не можете служить Богу и деньгам. Деньгам. Здесь вот это загадочное слово Мамона переведено, как обыкновенно, собственно, деньги. Да? Деньги. Я не знаю, откуда взялся Мамона, если честно. То ли какой-то божок. Я, вот честно, вот даже не знаю. Вот как-нибудь поинтересуюсь в отношении того, что это, откуда это взялось, да, вот это вот название. Так вот, богатство, деньги и так далее. То есть, ну, мы понимаем, что это, как бы сказать, вот это не просто сама цель, потому что, ну, деньги что такое? Ну, бумажки. Причем, как это сказать? Но...
Когда мешок...
А в мешке их вообще не видно. В мешке их вообще не видно. То есть мы понимаем, что богатство здесь имеется в виду, это те блага, которые ты понимаешь, что можно получить за эти вот денежки. Вот. Поэтому нужно понимать, что ну, как сказать, это система, когда ты веришь и доверяешь свою жизнь деньгам, людям, то бишь, Бога не видишь, да? Ты понимаешь, что вот это благо. Вот это вот на самом деле истинное что-то, да? Да, вот это. И к сожалению, люди, они, даже среди верующих очень часто встречается такая печальная для меня фраза, когда они говорят, что, ну, как сказать, ну, на Бога надейся, а сам не плашай. То есть, так ты либо надейся на Бога, либо на себя. А тут как-то скрестили и то, и другое, да? То есть, ты на Бога как бы надейся, да надейся, а вот сам, ну, Бог сам по себе, ты сам по себе. Как-то мужская пословица, да. Но она среди христиан тоже встречается, потому что, да, многие говорят, что вот надо, ну, как сказать, вот, ну, как, а тебе, ну...
Работать надо. На Бога надейся, а работать надо.
Нет, это другое. Это другое. Надежда на Бога не подразумевает безработицу. То есть я вот буду сидеть...
Ну вот они и так разумеют, сколько я разговаривал. Ну ты ж, Бог тебе денег не даст, все равно что работаешь. Ну.
Бог даст тебе работу.
Вот, да, Бог даст тебе работу, но ты же работаешь. А если ты будешь сидеть и на Бога надеяться, то будешь... Ничего не будешь иметь. Надо работать.
Это не вопрос или Бог, или деньги. Это вопрос на кто, как сказать, на что ты надеешься, кто решит твои проблемы, кто поможет тебе в трудную минуту, кто защитит тебя, если что случится. Вот, это ответ на эти вопросы должны быть. Поэтому если люди считают, что это будут делать деньги, то тогда, соответственно, Бог твой это Мамона. Да? А если ты считаешь, что это должен делать Бог, то это тогда, ну, соответственно, твое упование, надежда – это Господь. Потому что в любом случае, то есть, как бы, ну, у нас есть приоритеты, да? У нас есть приоритеты, у нас есть ценность. И, ну, как сказать, очень тоскливо, да, когда вот говоришь, ну, как бы, почему ты в церкви не появляешься, да? И человек отвечает, понимаешь, мне нужно зарабатывать деньги. То есть, и что это тебе, ну,
мешает
как-то, то есть, твои переворачивают приоритеты там и так далее, то есть. Ну, перестроить, ну, как я так понимаю, что христианин, он должен перестроить свою жизнь так, чтобы быть там, где Бог. Верно?
Да, я.
Если ты этого не сделаешь, то тебя этого никто не сделает. И если твои приоритеты, то есть если ты перестроил твою жизнь так, чтобы быть там, где деньги, понимаете? Ты как свою жизнь перестраиваешь? Чтобы быть там, где Бог, или быть там, где деньги? Да? И соответственно, это позволяет тебе, ну, определить, где ты, ну, как сказать, за кого ты держишься. И что твой, кто твой самый главный. Да? Поэтому можно, на самом деле, как-то так перестроить свою жизнь. Вот тут кто-то много раз видели, стал, допустим, там, либо там заняться там какими-то набоями, там, либо можно еще какими-то там за границу там какие-то поездки устроить. Там. Можно устроить там какие-то там, ну, не знаю, там на выходные, кстати, больше платят. больше можно заработать, там, работать это производство, да, это самое там, или еще что-то такое, да, но если, но ты понимаешь, что ты при этом теряешь какие-то духовные благословения, общение с церковью, да, там, и так далее, и так далее. Можно, конечно, оправдать себя и успокоить себе то, что, конечно же, церковь это не самое важное в жизни, она тебя, типа, не прокормит, это, ну, как твои проблемы как будто бы не решит, но все равно это что-то, ну, на мой взгляд, неправильное. Потому что, как сказать, если тебе так трудно, да, то, в принципе, я не знаю, мне кажется, если это единственная, да, твоя проблема, что вот ты то я думаю, что и церковь здесь может поучаствовать вообще-то, да? Как вот первоапостольская церковь, да, чтобы, допустим, не возвращаться в свои эти самые, ну, скажем так, как сказать, эти места проживания, да, где откуда они уехали, а наоборот учиться и наставляться в вере, они продавали свои имения и приносили к ногам апостолов для чего? Не потому, что так нужно жить всегда, да, а потому, что на данный момент им нужно было быть в Иерусалиме, да, и для этого они использовали те ресурсы, которые у них были, чтобы помочь быть друг другу в Иерусалиме. Когда это время закончилось, когда они были наставлены в основах веры, Господь прекратил все это путем гонений, и они разбежались и разъехались во все те места, откуда они и приехали, и вернулись. Возможно, уже там они были немного беднее, чем раньше, потому что кто-то из них продал какие-то там части своих активов, да, и вложил это свое пребывание там. Но духовно они были как-то богаче, да, и благовествовали там, и стали служить в церквях, которые там образовались, и Господь их благословлял. Вот. Потом он и говорит, что никто не может служить двум господам. И далее, чтобы нам на самом деле помочь определиться, Господь дает удивительный пример, 25 стих. «Посему говорю, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, или для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Что это значит? Так и значит, да. Новый перевод пишет. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Вот, потому он и говорит, и дальше пример, он тоже приводит, посмотрите, говорит, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их, этих самых птиц? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Так если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль не паче вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Вот. Поэтому такой вот интересный совет, который, в общем-то, возможно исполнить только веруя в Божье ежедневное, ежеминутное твое присутствие в твоей жизни. Верно? Если Господь где-то далеко, да, и если встречается и слышит нас только время от времени, то нам, по этой логике, надо, как хомякам, на зиму запасаться. Ну, если мы встречаемся с ним редко, да? И если он редко нас слышит и редко нам помогает, то, конечно же, на долгую зиму нам нужны запасы. Запасы. А? За обе щеки. Да, за обе щеки причем. Да. Почему нам это важно? Потому что, ну как, когда в следующий раз Господь встретится? Когда Господь в следующий раз поможет? Да? Когда Он в следующий раз нам что-нибудь там как-то так вот, ну, поучаствует в нашей жизни, да? То есть это же редко бывает очень. Мы как-то редко с ним видим, встречаемся и так далее. То такая логика, она заставляет нас запасаться на долгие годы там и так далее, и так далее. То есть, чтобы вот Бог нас благословил, и нужно быстро все собрать, чтобы запастись на долгие годы вот, Божьего молчания, да, когда Господь нам ничего давать не будет и ничего благословлять нас уже нам уже не светит. это самое. Вот. А если, как он говорит, посмотрите на птиц небесных. Они каждый день что-то находят. Без воли Божьей они не мрут. В этом самом, даже в законе для евреев, если вы помните, Господь позаботился о птицах. Как он сказал? Что он сказал? Что там было написано? Кто помнит про птиц?
Чтобы не собирать до конца всю ягоду.
Да, да, краев, говорит, поля до конца не дожинай, говорит, ягоды до конца виноградники не оббирай, говорит, это пускай будет бедным и зверушкам, и птицам. Вот. Поэтому, это самое, поэтому, ну, как сказать, подчистую вот так вот. Да, до нуля, там, ну, как сказать, Господа же это вот эти вещи запретило. То есть, это что? Это тоже забота его, реально забота, да, на самом деле. И здесь, когда Христос говорит, что это, он, ну, как сказать, он говорит на полном серьезе. Это не то, что вот он говорит, что, ну, как сказать, что вот это как-то метафорически, что называется, да, что аллегориями, да, что вот они не сдохли, значит, Бог про них заботится. Живут же до сих пор, не вымерли, да, вот, значит, Бог о них заботится. Нет, он реально о них заботится. И мы видим, как он о них заботится, да, вот и по этим вот, по приметам даже среди нас, да, по законам, которые там были в Израиле и так далее. Он реально о них заботится, да. И он говорит, если, говорит, Бог о птицах позаботился, то что? То о людях, наверное, как-то у него голова болит по этому поводу, ну, так, условно, скажем так, да, или внимание и к этому вопросу у него намного будет больше, чем к птицам. Почему? Потому что он говорит, вы лучше этих самых птиц. Он не тот, этот самый, ну, он не человек, чтобы он все-таки с приоритетами очень серьезными. У него есть серьезные приоритеты. И для него человек и человечество – это первоочередной приоритет. У людей сейчас все перепуталось. Они готовы ради зверушек, этих самых людей отстреливать, и чтобы зверушки хорошо жили. У людей может крыша съехать, и они могут жизнь зверушки ставить выше жизни человеческой. Да? Это самое. Но у Бога все на месте. Да? И он по-прежнему ценит жизнь человеческую, какие бы эти люди отвратительные не были в его глазах, но он все равно их ценит больше всего, чем зверушек и всех остальных. Да? Поэтому, когда Христос тоже говорит, что вы не гораздо ли лучше их, этих самых птиц, он тоже говорит очень внятно, да, что Богу люди очень важны. И если он позаботился, чтобы зимой птички не голодали, если он позаботился, чтобы там на самом деле в законе и израильские там эти зверушки и рыбки, птички тоже не голодали какие-то, израильские, да, вместе с остальными, если он для них даже предусмотрел какую-то там часть валовом продукте Израиля, урожая, да, то тем более, он говорит, конечно же, он позаботится о вас. Да? И то же самое с этими, с одеждой, говорит. Да? И об одежде говорит, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся и не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас. Он тоже объясняет, да? То есть, и опять же, он обращается к, ну, такому Божьему творческому потенциалу, если говорит, Господь вот так вот просто, да, потому что вот, ну, как сказать, пышности, разнотравью, объяснения большого нет, кроме вот Божьей фантазии, да? Вот почему этот цветок вот именно такого размера, да? И почему он именно такой расцветки, да? Ну, почему? Мог же быть поскромнее, поменьше. Это самое.
Есть разные.
Да, но есть разные, есть маленькие, есть большие, да, это самое. И вот, ну как сказать, и вот это все ограничено только Божьей фантазией. Но вот если Бог просто так, да, ради своей славы, ради своей фантазии, да, устроил вот такое роскошество, да, то он говорит, ну почему бы он, а это роскошество ненадолго вообще. Он говорит, сегодня есть, завтра будет брошено в печь. Судя по всему, в Израиле очень, ну, из-за нехватки дров топили вот этим, что называется, бодырьем, да? То есть это сухие, засохшие эти стебли, да, трав и так далее. То есть он говорит, если, говорит, сегодня они есть, ну, конечно же, горят быстро, но там что-то успеть, какой-нибудь там чай скипятить или похлебку сварить, может быть, можно успеть в этой глиняной печке этой самой, в очаге. Если, говорит, если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра ее уже нет, засохла, и в печку попало, Бог так одевает, то говорит, неужели о человеке он как-то забудет, и каким-то образом мы вот останемся с вами без чего-то, да? Знает Господь прежде нашего прошения, о чем мы имеем нужду, верно? Верно. И если бы я сейчас начал вас расспрашивать, посвидетельствуйте, пожалуйста, как Господь позаботился о вашем хлебе насущном или о вашей одежде, наверное, имел бы огромное количество свидетельств, да? Потому что в жизни христианина, каждого христианина, да, то есть всегда вовремя находилась одежда, которая нужно было, да, разными путями. Иногда Бог давал деньги, чтобы купить это все где-то. Иногда кто-то просто дарил тебе, просто так вот, да. И как-то так вот, и так это так вот всегда, да, вот, допустим, в нашей семье это очень ярко, очень заметно, потому что, ну, как сказать, мы не можем, нам нужно либо есть, либо одеваться. Поэтому мы выбираем есть, оно как-то актуально. И очень часто с одеждой, вот, ну, такие вот очень много случаев в нашей жизни, когда вот, вот буквально вот нужно, и бах, появляется. Каким-то таким непонятным путем совершенно, да. Пошел в секонд-хенд, там, за лит купил, совершенно хорошее что-то, которое вот хватит на всю зиму там или на все лето, да? Или, допустим, там кто-то принес, отдал. Вот, пожалуйста, моему не подошло. А нашему как самый раз.
Вот видите, вернуться чуть назад, о животинках, об этих вот, которые птички летали, тут бегают котики, собачки. Ведь человек же, ну, Господь заботится и о человеке, через человека. То есть, я смотрю вот на себя, ну, бегает эта животинка, котик. Он не моя, я его не кормлю. А другие, смотрю, кормят. Я думаю, может быть, я жестокий сердцем.
Жестокий-то сердцем? Ну, ты, надо проверять не на котиках свое сердце, а лучше на людях.
Не, ну, а есть люди, которые вот, они милосердны к этим котикам. Кормушечки сделают какие-то...
Я еще раз говорю, наше сердце проверяет именно милосердие не на птичках, не на рыбках, не на котиках.
А может, начинается оттуда, с маленького?
Нет, как раз начинается с людей. Если мы людей любим, то тогда как-то и в отношении рационально, потому что у людей, ну как сказать, потому что приоритет это человек. Потому что некоторые вещи несовместимы. Да? Ну, я, допустим, лично для себя поделил так, что если я люблю людей, я не буду платить бездомных котов. По причине того, что они опасны для людей. Вот и все. Понимаешь, то есть, если я людей не люблю, тогда я люблю котов больше, тогда я, естественно, буду их плодить. Чтобы их было много, чтобы они заразу разносили, чтобы люди болели, то есть мне на людей наплевать. Если я люблю людей, я не буду этого делать. Почему? Потому что я знаю, что это опасно, это плохо для людей, да? То же самое сейчас, очень много любят это самое. Сейчас, допустим, сейчас закон издали такой в Европе, запретили, допустим, истреблять волков. В советское время, после войны, они буквально вот в окна стучались, из будок собак вытаскивали, съедали, потому что обнаглевшие были, да? Вот. В советское время сдали закон, который за шкуру волка давали 20 рублей. И причем можно было отстреливать охотнику при наличии лицензии, отстреливать, как только он встретил, без ограничений. В итоге воспиталось поколение волков, которое я за свою жизнь, за свою молодость, которую всю провел практически в лесах, я ни одного волка не встретил. Они мне входили там 5-й, 10-й, 20-й дорогой.
Ну, мало их было.
Мало их было, и это самое, и вот так вот, ну, как сказать, ну, их очень было тяжело встретить до сегодняшнего дня. Сегодня, допустим, их запретили отстреливать, и они, популяция их растет сегодня в Литве все больше и больше. Люди уже начинают жаловаться, особенно фермеры, потому что, когда вот весна, там, молодняк у них развивается, они начинают учить охотиться, очень много режут овец, коров, там, и так далее, на привязи. А в Литве привыкли держать все на привязи, и так далее, и так далее. То есть, поэтому, если я люблю людей, я такой закон никогда не издам. Если я люблю зверушек больше, то, конечно же, я тогда буду издавать такие вещи. Потому эти вещи иногда взаимоисключающие. То есть ты не можешь это самое, ну, как сказать, ну, опасную, ну, скажем так, достаточно для человека живность, давать ей вот, ну, как бы, полные права, такие же, как у человека. Да? Потому что некоторые говорят, вот это, ну, как сказать, что мы с вами типа одной крови. Это братья наши меньше. Какие они братья наши меньше? Вот братья и сестры. То есть вот то, что бегает хвостатым, ну, я на него не похож, он на меня не похож, какой он мне брат. Мы на самом деле в ответе за тех, кого мы приручаем, то есть за тех, ну, как сказать, кто рядом с нами. Поэтому мы делаем такие условия, должны сделать такие условия, которые, в общем-то, и их безопасно, и нам безопасно. А я еще раз говорю, но наше, мое лично христианское милосердие, оно не измеряется любовью к животным, оно измеряется любовью к людям. Я нигде не видел призыва в Библии или еще где-то любить вот так вот без памяти вот этих всех хвостатых, полосатых и полосатых и так далее.
А может мы закроем тогда нужды и от ближнего таким образом?
Еще раз говорю, смотрите сюда. Значит, в лесу бегают голодные зайцы. За ними бегают голодные волки. Поэтому как им помочь, я не знаю.
Кормушки делают.
Да, вот, да, вот в лесу кормушки делают для животных, точно. Для лосей, для лосей делают сейчас охотники.
Охотники делают для того, чтобы. Потому что мы потом с вами подходим.
Ну да, это неинтересно им стрелять около кормушки.
Нет, смотрите, ну если Господь говорит, что...
Это хорошая тема, Федор затронул, в отношении того, что, ну на самом деле, в отношении вот этих птиц. Господь об этом, ну как бы сказать, знает, но есть, ну как это сказать, повеление человеку владычества над этим делом. И наше владычество по причине нашей, так скажем, ну, несовершенной земли еще, оно такое тоже несовершенное. Мы и тварь, она будет стенать и мучиться до момента, когда придет Царство Божие на эту землю. И ничего вы с этим не сделаете. Можно, конечно, там защищать, но я говорю, что нельзя, наше милосердие еще раз, и наши заповеди, они определяются отношением к людям. И у Господа это в приоритете. Если мы сбиваемся с приоритета этого, то горе нам, как христианам. Да? Если христиане любят хвостатых, лохматых больше, чем ближних своих, то горе этим христианам. Потому что они не то совсем любят, не то совершенно, что делают. Мы не жестокосердные. Если мы хорошо относимся к людям, мы будем нормально относиться ко всему этому, и к животным. Но мы призваны служить людям, а не животным. Понимаете? Когда написано, люди служили твари вместо Творца, да, то это что-то ненормальное. Это извращение ума уже, понимаете, как наступает. Когда люди твари начинают служить вместо Творца, вместо ближнего своего. Есть еще одна такая очень интересная философия, о которой мы не заговорили, но я думаю, тоже она существует в этом мире очень мощно. Есть так называемые идейные вегетарианцы. То есть, что такое идейные вегетарианцы? То есть, вегетарианцы, то есть, которые, они говорят, так как мы, вот, ну, как сказать, и они очень гордятся тем, что они не причиняют зла окружающим людям, тем, что не убивают и не мучают вот эту бедную скотину. То есть, да, и не едят, ну, соответственно, и не едят, естественно, потому что они, ну, как сказать, против насилия над этими самыми, над животными и так далее, и так далее. Да, и они очень гордятся этим, они очень, как бы, считают себя хорошими и праведными людьми из-за этого. Но Господь, да, посмотрите, Господь использовал насилие над животными для того, чтобы показать людям смысл греха. Да? Жертвы приносились. Слышите? В Ветхом Завете Господь велел убивать горлиц, птенцов голубиных, вообще невинные пташки и так далее, и так далее. Понимаете? То есть я к чему? Что вот этот вот бардак в этом самом, как это сказать, в природе, да, он напоминает человеку о том, что мир во грехе. И исправить его человеку никогда не удастся. Да, ни своим милосердием, ни еще что-то такое. Единственное, что человеку можно навести порядок в себе, с Божьей помощью и в взаимоотношениях с людьми хотя бы. А потом уже, когда наступит совершенное, да, тогда Господь это все тоже исправит, и тварь перестанет стенать, что называется, и так далее. Поэтому, ну, как сказать, поэтому, ну, есть сострадание к коту сильное, да, возьмите его домой и отвечайте за него.
Витя, ну вот смотри, у маленьких детей, они все любят вот животных. Да. Я уже повзрослел и смотрю, ну бегает и бегает как-то. А я вот думаю, ну а маленький я вот как бы его вынес бы, чем-то покормил. Так значит, у меня сердце ожесточилось уже по сравнению с маленьким. Мной. Ну вот твои дети, допустим, наверное, может, другие там
как-то, ну вот, ой, там мама, да, и что-нибудь там котик бегает, и они уже...
Да, мои дети постоянно,
уже как-то вот,
интересно, да.
Уже вырос, и
им интересно тренироваться над этих самых. Мы даже один раз взяли одного кота, но пришлось отдать его по причине сострадания к этому коту, потому что они от большой любви он орал каждый весь целый день у нас, потому что они его поймают и начинают это самое заботиться о нем по-своему. А он вырывается и орет. Поэтому мы его отдали, пока не помер, да. Очень. Судя по всему, нашел хозяина весьма счастлив. Это самое. Вот поэтому как-то так. Я еще раз говорю, я не определяю, ну, и Писание нас не учит определять наше милосердие по отношению к зверушкам. Никак. Никак оно по отношению к зверушкам не определяется. Почему? Потому что это то, что, ну, как сказать, это то, что тебе подчинено. Мало любви, люди заводят кота. А почему эту любовь не поискать среди ближних своих? Да? Мало смелости, люди заводят собаку. А почему эту смелость не поискать у Господа? Да? Там, еще что-нибудь там. Хочется о ком-то позаботиться, завели зверушку какую-нибудь. А почему не позаботиться о ближнем своем? Понимаете? Некоторые хотят собачку, не ребенка. Почему? Потому что проще.
Проще,
меньше ответственности, меньше запросов. Да, это самое там.
Да не отвечает эта собака. Как бы ни кричи на нем, он не будет
нахрен. Конечно же, больше уважения, это самое, меньше и все такое. То есть все как бы логично и все замечательно. Но это говорю, что мой критерий, да, ну, как шкала мерила, ожесточилось мое сердце или не ожесточилось, Писание говорит, это ближние твои. Не зверушки.
Понятно.
Не зверушки. Потому что в отношении зверушек, то есть, ну как сказать, там ты ими управляешь. То есть и ты управляешь это разумом своим. То есть, и, допустим, там дети просят, давайте заведем того, другого, всего. Я говорю, куда мы его заведем? У нас уже так.
Да.
Не особо много места нету, чтобы еще какую-то там комнату зверушки какому-то определить. А ему меньше, чем комната. Нельзя.
И что, наверное, характерно, что вот этими за зверюшками больше ухаживают люди неверующие, не знающие Бога.
Люди, да, плюс еще обычно, я заметил такую беду, что за зверюшками ухаживают люди, не желающие с людьми общаться. Потому что с ними проще. Как правило,
вот эти
проще, потому что все зверушки, они функциональны. Понимаете, то есть раньше. То есть коты ловят мышей.
Создан,
собаки охраняют дом, да? Там корова дает молоко, да? Свиньи или там эти козы, куры там на яйца, на мясо и все остальное, да? Сейчас, так как, ну, как сказать, это все собрано в фермах и так далее, то есть вот домашние зверушки, это, как правило, не функционально. У нас мышей нету столько, чтобы кота ловить, чтобы кот их ловил. Да они не ловят никого.
Нет,
в городах.
А, в городах, да.
Это самое. И то же самое, ну, с собаками то же самое, да?
Заводят кого угодно, хамелеона всякие.
Да.
Это игрушка нужна?
Нет, игрушка. Нужно предмет, который восполнял бы какие-то твои нужды. Просто так не заводят людей. Не будут, конечно же. Его мешок и в это самое. И куда-нибудь вылезут или...
Вообще-то, да. В деревне даже вот если кошка приводила, то пока они еще, ну как сказать, ну...
Слепые
там и чуть живые, их сразу куда-нибудь девали. Ну, то есть,
вышвляли.
Регулировали, чтобы в хозяйстве не было 10 котов, а там один кот или там
конечно.
Два. Ну, или кошка.
Конечно. Поэтому сейчас, как правило, вот эти домашние животные, они восполняют не функциональные свои какие-то, ну, как сказать, нужды, да, а восполняют душевные какие-то нужды, да. То есть, вот, ну, как сказать, о ком-то заботиться надо, да. То есть там внуки, дети выросли, внуков не дают, да, ну, как сказать, а заботиться о ком-то надо, заводят кота, да, или заводят собачку какую-нибудь там, и начинают о ней заботиться. Да, разговаривать с ней, называют ее там это самое, вот у нас там рядышком живет дедушка, он выйдет кошечку выгуливать, и с кошечкой как с внучкой. Ах ты моя маленькая, такая красавица, иди сюда, я тебя поглажу.
Она понимает.
Это самое, вот... Мама, да, папа пришел, там это самое, там что покушать тебе принес. Да. И думаешь, ну, бедный ты человек. Неужели рядом с тобой...
А
Да, неужели рядом с тобой живых людей нету, чтобы ты мог с ними так вот хорошо поговорить?
Ну, вот я разговаривал с кошатницей, бабушкой, тут я разговаривал с ней. Намного, оказывается, тратит продуктов на этих котов.
Денег огромное количество.
Да, много, да. И действительно, сумки на колесиках привозят, и тушенки там, и кошачий корм, и чего. Они ее все знают по голосу. Я говорю, может быть, вы лучше бы людям, а людей, говорит, тяжело любить, говорит, котов проще. Людей говорит, нет.
А ты ждешь отдачи, но... и всегда получаешь обидно. А ты их уже и не ждешь, а самому приятно, вроде добрый.
И посмотришь
тебя.
Вот на эту бабушку, вроде бы добрый, ну, добрейший души человек. Оказывается, она людей не любит.
Так вот, ладно, с этим немножко разобрались. Вот по поводу... Это просто по поводу того, что Господь на самом деле заботится о них и помнит о них. И мы тоже, если на самом деле можем... Тоже можем позаботиться, конечно же. Ничего там такого зазорного и плохого нет. Да? Мы здесь видим. То есть Христос дает конкретный пример вот этих вот, ну, того, что Бог заботится. Бог заботится обо всем творении, тем более о людях. И мы говорим, что у Бога человек в приоритете. Соответственно, и у нас тоже приоритет должен быть такой же, как и у Господа. Нет? Да. Да, поэтому вот эти примеры с птичками, да, и с травой полевой. Он показывает, что Господь знает нужды всего. И он говорит, 31 стих, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что, говорит, всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Получается так, что на самом деле Господь знает абсолютно все про нас. Вызов такой у нас, да, больше в этом плане Господу доверять. Язычники, те, которые Бога не знают, они очень сильно этим обеспокоены. Он говорит, вы же, 33 стих, ищите прежде Царство Божие и правды Его. И все это приложится вам. А что такое Царство Божие и Его правда? Давайте об этом подумаем. Что такое Царство Божие, как вам кажется? Царство – это зона действия законов. Вообще-то. Да? То есть, как только вы пересекаете границу Литовского царства, да, попадаете под его законы. И границы, способ жизни, регламент жизни и все остальное абсолютно в царстве регулируется законами. Законами. Если литовский гражданин попадает на территорию другого царства, он должен действовать согласно законам того царства. Ты не можешь сказать, а у нас не так. Ну и что у вас не так? Едь к себе и делай так, как у вас. А если сюда приехал, пожалуйста, делай так, как у нас. Да? Да. Поэтому как-то так. Так поэтому Царство Божие это что? Это жизнь по Божьим законам. Да? Царство Божие это жизнь по Божьим законам. Верно?
Да.
Поэтому, если нас призывают искать Царство Божие, это что? Искать Его законы и исполнять их. Это,
по Слову Божьему.
Да, вот правильно. Жить по Слову Божьему. Это и есть жить по законам Царства Божьего. Да? Это значит искать прежде Царство Божие. И говорит, и правда Его. Что такое правда? Новый Завет пишет, к исполнению того, что Он велит. То есть Его желание. Праведности, вот в другом месте написано, и правда его, и праведность его. Это правда и праведность, это имеется в виду, ну, как бы сказать, исполнение их законов буквально, да? То есть ты должен знать эти законы, и ты должен их исполнять, да? То есть, как вот Маша говорила, жить по Слову Божьему, да? Если просто говорить. То вот это, он говорит, это и есть ваша главная, первостепенная и самая, что ни на есть, важная жизненная задача. Первостепенная. Больше, чем заработок, больше, чем поиск нужных вещей, больше, чем поиск нужных каких-то там, не знаю, чего-то там, ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это самое главное. И говорит, если вы будете жить так, то что? Все это, что это? Остальное. Что есть, что пить, во что одеться и так далее, и так далее. Где жить, да? Все, говорит, это оно вам как-то приложится. Господь об этом позаботится. И поэтому он говорит, так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. А какая забота у нас на сегодняшний день?
Искать правду
и искать Царство Божие и правду Его. То есть жить по Слову Божьему. Жить по Слову Божьему можно здесь и сейчас. Вот такая интересная у нас особенность. Да? Потому что можно планировать, как я буду жить завтра, можно планировать, как я буду жить послезавтра, можно вспоминать, как я жил позавчера и вчера, да? И третьего дня. Но жить сегодня и сейчас по Слову Божьему нужно уметь. Да? Сегодня и сейчас. Да? То есть какая-то ситуация случилась, нужно поступить так, как велит Слово Божье. Какая-то что-то произошло, нужно поступить так, как учит Слово Божье. Нужно сделать так, как Господь, что Господь от тебя ждет и что Господь от тебя хочет. Сегодня и сейчас, здесь и сейчас. Верно? Да. И говорит, поэтому говорит, завтрашний день сам о себе позаботится. Ты позаботишься о том, чтобы сегодня, здесь и сейчас правильно поступить перед Господом. Если ты это будешь делать, то, говорит, все остальное приложится каким-то образом. Тем более, там, он говорит, там, заботьтесь, там, в другом месте написано, что от вашей заботы толку мало. Да? Мы с вами свидетели того, что происходит здесь, что мир очень нестабилен, очень неспокоен. Да? Люди копили годами, откладывали, а потом бабах, и все деньги превратились в бумагу. Все деньги накопления, блага стали бумагой, просто-напросто, которую никуда вообще никуда не денешь. Вообще никуда. То есть, ну вообще никуда. Ни на что вообще не годно. То есть, представляете, была такая огромная ценность. Можно было все что угодно. Дом купить, машину купить, там, я не знаю, там, мебель новую купить, там, жить безбедно несколько лет, да, не работая. А тут вдруг бабах, и у тебя ничего вообще нету. Вообще ничего. То есть бумага, с которой ты ничего сделать не можешь. Даже, ну, на туалетную бумагу не годится. По причине жесткости. И балового размера. И все. Или там, я уже свидетельствовал тоже бабушке поколения моей, Ксении Яковлевны, говорила, все, мы, говорит, росли, говорит, вокруг, говорит, все говорили, там неспокойно все кругом, да, там эти революции и все остальное, они говорили, землю покупать надо. Вот, говорит, там дом сгорит, деньги обесценятся, да, а земля с кормилицы никуда не денется. И вот моя бабушка живет в обществе, в которой земля вообще ничего не стоит никому, потому что ее вообще нету на рынке, ее всю изъяли. Да. Да, и вся она в собственности государства. И ты этой земли, ничего, да? Вообще никак. То есть, вот, никак. Ни кусочка не можешь приобрести. А? Нет, здесь продается, но в Советском Союзе не продавалось. Не продавалось. Она не была, то есть даже огороды, которые у вас были, они были не ваши. Не ваши. Это было собственность государства, выделенное тебе во временное пользование. Что это значит? Это значит, завтра скажут, все, да, что-то тут у тебя тут огород какой-то там сильно большой. А ну-ка давай, это самое, не положено тебе такого большого огорода. И твой огород уже не твой огород. Факт, что абсолютно любая ценность может превратиться в ничто. Да? Сейчас у нас другая опять вернулась. Это деньги, это все. Да? А что такое деньги, это все? Посмотрите. Когда, допустим, какая-то ситуация случается, вроде войны, или какого-то военного конфликта, во что превращаются деньги? Ни во что. Да, бумагу, которую быстро у тебя, и даже если не бумагу, то из тебя моментально это все выколачивают, эти все деньги. Потому что пришли одни, пришли другие, от тех откупился, у тебя уже ничего не осталось. А еще оставшиеся, если остались, заплатил, чтобы куда-нибудь удрать, а там ты опять никому не нужен. Все. Поэтому нужно понимать, что нету абсолютно таких вот, ценностей, в которые можно инвестировать, и на которых можно положиться, и которые могут каким-то образом тебя в какой-то ситуации защитить, обезопасить, прокормить или еще что-то такое, кроме Господа. Верно? По большому счету так. Нет в мире ничего стабильного, ничего гарантированного, что вот во что вложился, и потом будешь иметь. Вот. В любом случае, все. Деньги могут исчезнуть, здоровье может пропасть, земля обесценится, да нет, и все остальное. То есть все это моментально может исчезнуть в один день. Как написано, как пар. Да? Господь никуда не лезет.
Скажите, а как соединить вот это? С одной стороны, Господь говорит, дай нам хлеб, ну, просите, чтобы хлеб насущный дай нам на каждый день.
Ага.
А здесь Он говорит, и так не заботьтесь, и не говорите, потому что всего этого ищут язычники, и Отец вам даст это. Так как-то, как соединить это?
С одной стороны, вроде мы просим Господь, ну, Он говорит, да, дай, молитесь вот так, просите хлеб. Так, а с другой стороны, не заботьтесь.
Нет, так попросить и позаботиться – это разные вещи. Заботиться, попросил – это я доверил эту нужду Господу. А заботиться – это я не доверил эту нужду Господу. Я сам буду добывать.
Понятно.
Наверное, так. Да, и запасаться. Складировать. Хорошо. Давайте-ка помолимся.